Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» московская писательница, радиожурналистка Елена Черникова.
Мой дядя – композитор Вячеслав Овчинников. Когда был маленький, всех сгонял с любого сиденья, если вдруг видел, что кто-то может сесть на пластинку. Он кричал: «Это большие пластинки!» Еще никто не знал, что этому ребенку, там, 3-4 года от упора, предстоит стать народным артистом России, когда-нибудь написать музыку к оскароносному фильму «Война и мир». Одна только наша бабушка догадывалась, что без музыки тут не обойдется.
Ну, начнем с другой темы.
Dammi colori,
эта передача посвящена живым образцам, с которых пишут картину, ставя их в желаемое положение. Одним словом, натурщицам. В изобразительном искусстве натурщицы стоят в одном ряду с другими объектами, ландшафтами или предметами, скажем, рыбой на столе, цветами в вазе, бокалом и бутылкой. Натурщиц пишут, рисуют, набрасывают, интерпретируют, но сами они пассивны и безмолвны. Разве что в портрете Гоголя натурщик Никита громко храпит, уснув в заказанном ему положении. В этой передаче натурщицы говорят. Передача «Натурщицы и художники». Ее подготовила киевская радиожурналистка Ирина Колесникова.
Наша тема – художник и его модель, их взаимоотношения как отражение природы в искусстве. Мой собеседник, народный художник Украины, профессор, по-деревянский Сергей Павлович, несмотря на то, что разменял 9-й десяток лет, необычайно много пишет и еще преподает в Киевской академии искусств. Я попросила Сергея Павловича рассказать о первых уроках по изучению и пониманию натуры, которые он, в свою очередь, получил у известного мастера живописи и графики Константина Ивановича Рудакова. Профессор по-деревянский учился в послевоенное время в Ленинградской академии художеств.
Так случилось, что я уже на втором курсе. Меня определили старостой курса. Мне было необходимо поставлять, так сказать, натуру. Для того, чтобы поставить задание учебное, предусмотренное программой, нужно было, ну, одну натуру для всего курса. Но меньше, чем 2-3 натур я просто не имел права. Константин Иванович отказывался смотреть, ему нужно было выбрать. И, естественно, я исходил из того, ну, прежде всего, красота женская, как была одета. Ну, и где-то так, как говорится, на закуску я брал для того, чтобы удовлетворить требования Константина Ивановича, ну, какую-то замухрышку. Вот она сидела в таком бабушкином каком-то салопе там. И вот когда выходили из-за ширмы, становились на подиум и снимали с себя дорогие халаты, а тогда были какие-то посылки из Штатов, какие-то японские кимоно, какие-то красивые босоножки. Он молча говорил спасибо, и огорченная натурщица уходила за ширму. И говорил: «Ну что, все?» Я говорю: «Нет, Константин Иванович, еще есть». «Ну так поживее». Ну, я заходил за ширму и говорил этой вот девушке, которая очень стеснялась, потому что она впервые пришла. Я говорю: «Вы не цените время, профессор ждет». И вот она очень взволнованная, без всякого халата, надевала на себя эту шубку какую-то старенькую и выходила на подиум. И вот здесь была реакция невероятная, потому что такой красоты, фигура такого цвета под этими одеждами, скромными, даже бедными, была удивительной красоты женская фигура.
Сергей Павлович, скажите, а какого цвета обнаженное тело?
Если это европейцы, то там есть определенная, ну, закономерность, как в мужском, так и в женской фигуре. Более монохромная, сдержанная по цвету, это мужская фигура. И более сложная, там, где борьба холодных и теплых цветов, Это в женской фигуре. Ну, что касается градации, всегда грудь у женщины будет более холодная. Я имею в виду такая голубоватая, может быть. Ниже к животу она будет всегда теплая, золотистая. И там, где венозная кровь уже приливает к ногам, всегда будет элемент какого-то розового, холодного, даже фиолетового. Это очень тонко переходит одно в другое.
А если продолжить разговор о прекрасном, ведь нет творчества без любви. Вы любите свою натуру?
Это независимо от пола. Вот как у Рембрандта есть серия портретов старухи и старики. Он не мог написать это, если он не любил бы это. Это чисто физиологическая вещь, что она исключала какие-то другие стороны в отношении, кроме профессиональной. Вот когда кончались там занятия, становилось все на другие, так сказать, рельсы, а во время изучения это абсолютно исключалось. Это я вам могу на страшном суде рассказать.
Художник Сергей Подервянский, чей голос вы слышали, умер в 2006 году. Ему было без малого 90 лет.
Само понятие «натурщик» в наши дни – реликтовое, пережиток прошлого. Иначе как объяснить запись в трудовой книжке «демонстратор пластических поз»? Не проще ли было бы назвать «манекен»? Так ли это на самом деле? Предоставим слово натурщицам, которые работают в Киевской академии искусств. Моя собеседница Елена занимается профессиональным позированием 5 лет.
Первый раз я позировала в украинском народном костюме. Мне было удобно, то есть это как бы защищало мое смущение. Если я смущалась, образ украинского костюма придавал какую-то мне уверенность. Потом предложили работать обнаженной. Для меня это тоже был барьер, но благодаря тому, что очень хорошие преподаватели, студенты, я не чувствовала, что если я обнажаю тело, я не обнажаю душу ни в коем случае. То есть при этом можно возвысить себя, но ни в коем случае не унизить, как многие могут подумать.
А какой у вас типаж?
Я в искусстве считаюсь кустодиевским типом женщин. С фигурой ближе к античной Венере. Мне всегда интересно, получается ли оригинал хуже, чем действительность, или лучше. Ну, естественно, как все великие говорили, что натура должна получаться или как она есть, или в оригинале, или лучше, ни в коем случае не хуже.
Ну, а когда вам, например, не нравится, что вы говорите в таких случаях?
Ну, я, чтобы не обидеть художника и студентов, я могу сказать, что вот я не так понимаю и вижу это все. Ну, мне могут возразить, что это может быть мое невосприятие только. И я ни в коем случае не спорю и не могу ругаться по этому поводу, это смешно.
А в какое время вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в 19 веке, в образе пышных платьев, таких же галантных кавалеров.
Пожалуй, одни поэты благосклонны к древней профессии. У Верхарна, например, хвала человеческому телу. «О, девы, чьи тела сверкают наготой, вы, мира светлого, прекрасные осколки». И далее. «И кажется, что мир наполнен только вами». И тем не менее, о душе модели никто серьезно не говорил, а ведь у них есть одно неоценимое качество – это жертвенность до самоотречения. Натурщики, за редким исключением, входят в историю безымянными персонажами. Ирина по образованию украинский филолог. 2 года, как она сменила педагогическую деятельность на позирование.
На первый взгляд это очень просто. Казалось бы, пришел, посидел или постоял, пообщался со студентами и пошел. Но в процессе работы оказалось, что это тяжелейший труд. Этот труд приравнивается к труду шахтера, потому что состояние статики – это не из лучших состояний человека, в котором он может находиться. И люди слабые духом, прежде всего духом слабые, а потом и телом, долго не выдерживают. Затекают руки, затекают ноги, затекает голова, если она повернута. И стояние на одной ноге, я тоже думаю, не очень приятно всем. Попробуйте постоять на одной ноге хотя бы 5 минут. А 2.5 часа это очень тяжело.
Вот ради искусства это звучит абстрактно. Но вот ради чего вы стоите на одной ноге 2 часа?
Во-первых, хотя бы для того, чтобы студент получил хорошую оценку, 4 или 5. Но это так, это по бытовым меркам. А во-вторых, для того, чтобы, ну я знаю, если эта картина останется, то чтобы следующее поколение на это посмотрели. И оценили мастерство художника, который изображал такую модель, как я. Я вообще была всегда неравнодушна к искусству. Меня всегда волновали творческие проблемы музыкантов, художников, писателей. В процессе своей работы я узнала очень много, в частности, от студентов. Я узнала направление. Например, я узнала, что есть такой вот стиль, как экспрессионизм, как рембрандтовская женщина. Что это такое? Я слышала это выражение, но я не знала, что это такое. Рембрандтовская женщина – это женщина с пышными формами. Поэтому женщины с пышными формами, вы не стесняйтесь, не смущайтесь, вы в стиле Рембрандта, поэтому вы всегда, так сказать, популярны.
А вот к какому амплуа, к какому типу женщины ты себя относишь или художники тебя относят?
В общем-то, я спортивного телосложения, поскольку я занималась спортом долгое время. Я КМС по гандболу, кандидат в мастера спорта. И поэтому все художники, в общем-то, интересуются моей, так сказать, фигурой. Вот. Но я человек подтянутый, спортивный и, говорят, очень пластичный.
А как вот именно в статике выражается пластика натурщицы?
В статике пластика натурщицы понятна только творцу. Потому что преподаватели, выбирая нас на постановки, они уже заведомо видят, как профессионалы, своим профессиональным взором, что натура пластична. Мне этого не понять.
Вы всегда согласны со своим изображением на холсте?
Нет. Вы знаете, я не всегда с этим согласна, потому что художники, а тем более начинающие, они рисуют, как правило, себя. Они видят в натуре себя и изображают себе подобного.
Dammi colori.
Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Натурщицы и художники».
Вы, наверное, общаетесь с натурщицами другими. Вот как, интересно, складываются отношения. Вы все на виду, и вас выбирают. Не вы выбираете художника.
Вы знаете, в силу сложившихся экономических обстоятельств на Украине, многие люди ищут легкого заработка. Да, многие натурщицы рассматривают это как заработок. И мы друг друга видим конкурентами, большими конкурентами. Тебя выбрали, меня не выбрали. У нас конкуренция очень большая. Поэтому, когда выбирают, то это считается большим счастьем. Потому как, сами понимаете, заработок натурщика, ну, нельзя сказать, что очень большой, но неплохой.
С другой стороны, это и несчастье, потому что вам завидуют, потому что вас выбрали.
Да, завидуют. Конечно, когда выбирают кого-то, то, конечно, естественно, завидуют. И выбирают меня, несмотря на то, что мне 38.5 лет. У меня уже 2, считайте, взрослых детей. Но выбирают меня, потому что я держу себя в форме. Ну, не знаю, может быть, у меня имидж такой. Может быть, потому что я человек пунктуальный, я никогда не подвожу. И преподаватели, с которыми я работала в прошлом году, в позапрошлом году, они отдают предпочтение мне. Потому что они знают, что я не подведу. Если начали студенты работать на какой-то постановке, то я уже доведу их до конца. А что такое учебный процесс, я прекрасно понимаю, потому что я сама бывший преподаватель.
Вот вам интересно наблюдать процесс, как пишет художник картину?
Да, конечно, мне очень интересно за ними наблюдать, потому что каждый художник пишет по-разному, и у каждого художника свое выражение на лице. Кто пишет с радостью, кто пишет с яростью, кто пишет с грустью, даже так бывает. Но это, наверное, зависит от того, какие у человека проблемы. Потому что художник – это тоже человек. Хоть это и диагноз, но это человек.
И вы можете предугадать, вот какое будет изображение у этого художника по его лицу? Потому что вы не видите же холст.
Вот кто необычно пишет, у того необычно и получается, как правило.
Как это необычно выражается на лице?
На лице, как правило, в это время не выражается ничего. но на холсте происходит нечто. Художники все время щурятся. И от того, что они щурятся, они, наверное, лучше видят натуру. А если они видят натуру, значит, они ее лучше передают на холсте. Еще интересно, когда они с протянутой рукой с карандашиком вымеряют твои пропорции. Это вообще... Супер. Тоже становится иногда смешно. Но к этому нужно привыкнуть, как и во всякой профессии.
Натурщик может стать философом, потому что ничто не мешает, никакое физическое движение, никакой суеты вокруг, ни в себе, внутри. И думаешь о чем-то, я не знаю, вот о чем может думать натурщица?
В основном студенты не любят разговорчивых натурщиков и натурщиц. Натурщик должен молчать. Когда к нему обращаются, тогда он отвечает. Но когда натурщик молчит, так он же думает. Он думает о своем. Потом, в конце концов, я, сидя на подиуме, сочиняю стихи. Прославляю Иисуса и молюсь Ему. Вот и все.
Вы сказали, вы сочиняете стихи, когда позируете. Интересно, вот какие стихи рождаются?
Ну вот от первых впечатлений работы моей натурщицей, вот 2 года тому назад родилось такое стихотворение. Натурщица легко и обнаженно с коричневого тянется холста. Я славлю вас, невенчанные жены, от этого безнравственней не став. За ваших душ бесправного горения, за ваши незаконные дела, пускай войдут в мое стихотворение печатью нескрепленные тела. Ни жрицы, ни принцессы, ни богини, лишь женщины, чей грех – великий дар. Любить всем тем назло, как не любили, без оправданий честь свою отдав. В сражении с параграфом казенным вам головы прекрасные сложить. Я пью за вас, невенчанные жены, за радость жизни и за право жить».
Следующей участницей передачи Надежды стаж работы натурщицей солидный – 17 лет. Из них 12 лет она позировала в Тбилисской академии искусств, куда ее пригласил Корнелий Санадзе.
Как вы рискнули вообще уехать в Грузию, что там недостаточно натурщиц?
Грузинские женщины натурщицами не идут, потому что у них, видно, понятие какое-то старинное, что они замуж не выйдут. А нас там не хватало натур. И пригласили, и я там оказалась. Проработала 12 лет.
Ну, расскажите, это совершенно другая атмосфера. Как-то отличается, конечно, Киевская академия от грузинской. И вообще менталитет, культура.
Мне, например, там, что бросилось в глаза, это ихняя культура обращения с натурой. Они очень ценят нас и понимают, что он 1000 раз был талантливый, но без натуры он ничего не может сделать. А в Киеве немножечко нас недооценивают и не уважают, по-моему, даже. Там обязательно руку подаст, когда надо вставать с подиума. Побеспокоиться, если уже пошевелилось и трудно уже немножечко, что-то где-то заболело, пожалуйста, отдыхайте. А здесь на часы смотрят, нет, еще вам еще 5 минут стоять, стойте, не шевелитесь. Там уважение к женщине, это, у меня даже слов нету, ну, такое, ну, ни с чем не сравнить. Ну, какое-то неземное отношение к женщине. Они очень-очень уважают женщин вообще, матерей, сестер, чужих женщин, и... ко мне, как к натуре, относились прекрасно.
А вот как-то отличалась вот манера письма, ваше изображение, скажем?
Я в этом деле не понимаю. Я смотрела на их картины и потом с нашими сравнивала. Мне казалось, что я не понимаю, но мне нравились и наши, как наши рисуют, и они. Просто они, мне кажется, более талантливые. Они очень быстро рисуют. Они экономят свое время. Чтобы нарисовать портрет, ему надо, ну, буквально 15 минут. И уже я буду похожа. даже студент-первокурсник или еще только поступающий в академию, он с закрытыми глазами уже может вас нарисовать. Посмотреть на вас и закрытыми глазами рисовать.
А вы всегда были похожи на себя?
Да, была всегда похожая на себя. Если я не похожая, если я прошла и так немножко недовольна тем, что меня нарисовали, мне не нравится, они сразу поймали мой взгляд и говорят: сейчас, все, сейчас, через этот час вы посмотрите, будете похожи.
Вот вы могли бы описать художников? Вот каждый, естественно, отличался каким-то образом.
Вот я работала тоже покойной Сасой Небесной, Уча Джапаридзе, знаменитый. Увидела я один раз, у него была в доме, вот, зашла. Я потом 2 дня не могла опомниться от его картин. Картины такие, что проникают через всю меня. И я увидела там одну картину и остановилась, я остолбенела. Там запряженные 2 вола были, угу, когда-то, 2. И остался один, только упряжка осталась от второго. И он так смотрит, наблюдает за мной. У меня и сейчас мурашки идут по телу. И говорит: да, Надежда, это моя судьба. Это я остался одинокий. Жена моя уже умерла 10 лет назад. Он тоже уже умер. Все мы смертные.
Нет ограничений в возрасте среди натурщиков?
Ограничений нет. Я считаю, что в каждом возрасте есть своя прелесть. И если меня еще берут и рисуют, я получаюсь на полотнах красиво, так почему надо работать? Ой, мне много уже. 57. Ой, меня в основном рисуют обнаженную. Я считаю, что обнаженную меня рисуют. Значит, ну, значит, так надо, значит, я еще ой-ой-ой-ой-ой. В платьях я хожу по городу. Я одетая, пожалуйста, меня все видят. Обнаженную рисуют и запечатляют на картины. Да, этим я горжусь.
Есть ли в этой профессии элемент продажности? Вас же выбирают.
Здесь, в Киеве, этот элемент есть. Да, чувствуешь себя, купят, не купят. В Грузии этого не было. В Грузии идут, встречают, здороваются и предлагают. Говорят: скажите, пожалуйста, Надежда Борисовна, вы могли бы у нас попозировать в моей мастерской? Такая-то, такая-то аудитория.
А бывают у натурщиков профессиональные болезни?
Говорила мне та женщина, которая меня привела, что падают в обморок и параличи разбивают. Но я не знаю.
Как муж относился к вашей профессии?
Когда муж узнал первый раз, что я пошла натурщицей работать, он очень возмущался. Он ругался, тут кричал, делал истерики, закатывал. Но пошел за мной следом, тайно. И его не пропустили в академии. А меня нарисовали. Я принесла домой картинку эту. И я ему говорю: ты посмотри, ты мне всю жизнь говорил, что у меня ноги кривые. А оказывается, они у меня красивые, ты посмотри, какие красивые ровные ноги. Он говорит: это я специально, чтобы тебя никто от меня не увел. Ну, давайте я еще расскажу вам за Грузию. Приехала я, когда меня пригласил этот художник, Корнели Санадзе. И прохожу я к нему в мастерскую, и однажды замок висит. И я остановилась. А женщины, которые там работали в академии, они мне говорят: вот, Брижит Бардо пошла, не здоровается даже. Потом, значит, думаю, что-то они там стоят, ругаются, матом почему-то ругаются.
Они тоже приехали откуда-то из России, с Украины?
Да, они приехали с Читы, и с Дальнего Востока, из-за Урала, из Ленинграда. И с нашей Украины тоже были. Красивые они очень были. Но после пьянки, после вина, того, когда там грузины очень угощать любят, и девочки наши, наверное, не имели нормы. И однажды я прохожу и говорю одной: Нина, ты смотрела на себя в зеркало? Она опешила. А я говорю: Нина, ты посмотри, какие у тебя красивые губы, красивый рот. И с этого рта почему-то выходят такие некрасивые слова. Я еще одной там говорила: нас же рисуют, нас выбрали, запечатляют. Мы умрем, и наши на века еще останутся картины. А вы позорите нашу профессию. Нас выбрали. Это значит, художник нашел в нас что-то такое, вот, что можно оставить после себя, после нас на полотнах. Я говорю: зачем же вы позорите нашу профессию? Ведь к нам же будут относиться не так, как мы заслуживаем. В общем, все они поменялись в лучшую сторону. Тоже, опять же, в Грузии. Пришла жена художника в мастерскую. Я, конечно, покраснела, засуетилась, чтобы одевать халат. Она сама художница, так что муж ее говорит: Надежда, не волнуйся, это моя жена. И она несет громадный букет тюльпанов мне. Я их так беру, сама ж голенькая стою. Угу.
И, конечно, я уже засуетилась, давай халаты одевать, все, и стал перерыв, и мы пили чай.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Натурщицы и художники».
В Мюнхене, в современном зале галереи «Лен Бахаус», меня поразило огромное полотно «Новое красное» для Горбачева. На красном фоне прямоугольник ядовито-розового цвета. Безотносительно к политическим аллюзиям маленькая справка. В такой кислотно-розовый обычно выкрашивают одиночные тюремные камеры, чтобы заключенные не сошли с ума. Говорят, успокаивает. Если верить теории о круговом движении искусства, то художники начала XX века, культивируя беспредметность и абстракционизм в живописи, а попросту говоря, отказываясь от натуры, интуитивно пришли к финишу. Малевич черным квадратом поставил жирную точку. Абсолют – это конец. О том, как сегодня молодые художники обходятся практически без натуры, моя беседа со скульптором Виктором Кравцевичем.
Как только закончилась учеба в институте, доступ к натуре резко сократился. Сократился до минимума. Почему? Потому что закончил я институт в 89-м году, а уже в конце 90-го, 91-м году такой процесс пошел экономический. Естественно, как-то стало немножко не до натуры. Хотя все-таки приходилось пользоваться, но это уже было настолько тонко дозировано. А с другой стороны, это принесло свою пользу. Почему? Потому что натура, она очень необходима для обучения. Я очень благодарен тому времени, которое у меня было за время учебы в институте, что приходилось общаться с натурой, работать с натурой каждый день, с утра до вечера буквально. Что я до сих пор пользуюсь той энергией, теми знаниями, тем опытом, который я приобрел за 6 лет в институте.
Этот опыт у вас в пальцах, в руках, это же ваш инструмент.
Не знаю, как в пальцах.
Мышечная память, существует такое понятие?
Наверное, есть, я не знаю, но все-таки это от головы зависит. Если в голове ничего не будет, то пальцами уже ничего не сделаешь. Я внимательно отношусь к прохожим, к людям вообще на улице, кругом. Может быть, из-за того, что недостаток денег на натуру, он сказывается в том, что я все-таки натуру автоматически ищу. Иду по улице, например, и все, что мимо проходит, кто проходит, как проходит, особенно как. Мне нравится силуэт. Если смотреть на фигуру не с близкого расстояния, любая фигура человека в одежде, там не имеет значения. Если на достаточно далеком расстоянии, вплоть метров 100-200, например, что от нее остается? Самое выразительное все, что она в себе несет, она остается. Мы же знакомых людей узнаем на большом расстоянии, хотя мы не будем видеть лица, не будем видеть его ни глаз, ни даже походка будет не очень заметна. Все равно какое-то внутреннее состояние человек в себе несет, свое индивидуальное. Я считаю, что скульптура, она хороша тогда, когда она узнаваема на достаточно большом расстоянии. Вообще монументальное, я считаю, изображение и строится на этом, на дальнобойности, чтобы оно несло в себе эту идею какую-то, духовную идею, душевную или какое-то внутреннее свое состояние, читаемость. Есть такое понятие читаемость скульптуры. Если эта читаемость есть, если оно сохраняет то состояние при близком рассмотрении и при далеком рассмотрении, значит, скульптура удалась. В конечном счете, то, что я делаю, та скульптура, которую я делаю, это все-таки моя душа.
Меня интересует, как родилась эта точеная фигурка женская, вытянутая, острая и, я не знаю, необыкновенно какая-то изящная. Таких фигур женских нет. Вы могли бы как-то прокомментировать, рассказать, какие обстоятельства были? Существовало реальное лицо или это опять плод вашей души?
Первый вариант, это было действительно сделано по натуре, между прочим. Причем по натуре в каком смысле? Взяли натуру для того, чтобы просто подзарядиться. если так говорить, таким языком простым, не знали, каким образом поставить хотя бы для рисунка. Вот я когда задавал вопрос, говорю, ну, Света, говорю, встань так, как тебе нравится, как ты можешь. И в тот момент, когда она говорила, что я не знаю, как мне стать, вот она стала именно вот таким образом, и я как раз поймал, и мне больше от нее ничего не нужно было. Я взял от нее вот это вот какое-то вот это состояние. Не то, что она не знала состояние, а то, что вот в тот момент, когда она говорила, вот состояние, которое выражало ее тело.
Тем не менее, в этой фигуре она полна достоинства и уверенности в себе.
Это я был, наверное, уверен, когда нашел. Я был уверен в себе, потому что, опять же говорю, она в этом принимала участие совершенно, будем говорить так, случайное. Сама натура. Я потом взял у другой совершенно, уже не натурщицы, совершенно постороннего человека. Я обратил просто внимание на определенные пропорции тела и, ну, где-то соединил. Ну, если так говорить о кухне. Мало того, еще третье, то, что я туда добавил еще своего, 90% всего остального, вот, это было уже то, что я с ней возился уже где-то в течение года, пока вот я ее отлил в бронзе, например, первую модель только. И с тех пор прошло уже сколько? Ну, лет... 6 как минимум. То, что вы видите продолжение, я пытаюсь эту уже модель, вот настолько она запала в душу, что называется, вот я уже пытаюсь ее увеличить, и вот столько лет я пытаюсь это сделать и не могу сделать. Почему? Потому что то было свежее впечатление поймано.
Как вы переводите вот эту реальность на язык скульптуры, да? Вы не достигаете и, видимо, не стремитесь к такому натуралистическому изображению анатомической подробности.
Например, Генри Мур. Для меня в свое время сыграл большую роль, я считаю. Хотя я живьем практически ничего не видел его работ, никаких, кроме публикаций, там, в альбомах, в журналах. Так чем меня он поразил? Это пример того отрыва скульптурной пластики от живой натуры. Настолько сильный отрыв, что фигуры как таковой нету, не читается. Изображение человеческого мы практически не видим. Есть такие у него работы. Какой-нибудь, например, квадрат с прорезью там, или что-то еще, или полулежащая фигура, он называет ее, например. Но от фигуры там практически ничего не остается, кроме вот этого ощущения тела живого. Где оно? Это загадка. Это можно ходить и только догадываться. Вот этот отрыв от натуры такой, что он приближает к самой натуре парадоксальным образом. Он заставляет смотреть и воспринимать уже живую форму даже, живую пластику или другую даже пластику, другую скульптуру уже воспринимает на совершенно другом уровне. Вот жизненность вот этих безжизненных форм, вот такая парадоксальная формула. Вот. Но вообще искусство – это иллюзия. Хотя принято называть кино иллюзией, иллюзионом, но вся суть искусства построена на иллюзии. Каждый художник создает свою иллюзию.
Царя Крита Пигмалиона меня, во всяком случае, трогает одно обстоятельство. По сути, будущую жену Галатею изваял человек, не знавший женщин в своей жизни. Очередная иллюзия.
Передачу «Натурщицы и художники» подготовила Ирина Колесникова. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Мои любимые пластинки» московская писательница, радиожурналистка Елена Черникова.
Часы, они 1885 года рождения. Это фамильная драгоценность Овчинниковых. Вот я их переселила из Воронежа сюда, они долго были испорчены, потом нашелся волшебный мастер, который их все-таки реанимировал. И этот мастер, когда их привел в порядок, он мне сказал: «У вас была большая семья, бабушка и дедушка жили долго вместе». Все это он из часов получил. Они прожили вместе 56 лет. Правильно. Было 5 детей, могло быть 6, но что-то было с 6. Да. Все дети занимались музыкой, а один стал великим музыкантом. Я смотрю на этого часовщика и не верю своим глазам и ушам, потому что никаких других контактов с нашей семьей у него не было и быть не могло. Он Ренат, татарин, мусульманин, математик, живет в Москве, никогда в жизни. Я вообще нашла по объявлению из газеты. А он оказался не просто ясновидящим, он оказался вот способным к такому чтению. Вот обычное ясновидение у него отсутствует. Но если он прикасается к фамильным часам, только механические часы имеются в виду, он может сказать, да, он сказал, какую музыку слушали под этими часами. Он сказал, что в доме был культ Рахманинова. Боже ты мой! И он мне сказал, что теперь эти часы прикрепились, так сказать, ко мне. Они тогда воспринимали, кажется, дедушку, что правильно. Я видела в детстве, как дедушка брал табуретку и заводил эти часы ключиком. Вот этот ключик там же сейчас и в коробочке. А вот теперь они мои, и они ко мне прикреплены. Но чудеса не закончились никогда. Однажды у меня была личная история, внутри был протест, и часы покосились. У них просто сдвинулся циферблат. Приходит Ренат. Елена Вячеславовна, это чему же вы так сейчас сопротивлялись недавно, что аж часы порвали? И я говорю, ну, вот тут была такая история. Он говорит, вам нельзя. У вас такая энергетика, что если вы случайно энергетическим плечиком вашим повернете, в этот момент лопнула струна в рояле. Он говорит, вот видите, живые механические предметы, вы понимаете, живые-то предметы, как то часы и рояль, реагируют на вашу энергетику, они ваши. И они все знают, они хранят абсолютно память о семьях, в которых они жили. Эти, говорит, электронные игрушки, макнул он в сторону телевизора, это все тупые. А вот эти все знают абсолютно. И как вот он сказал мне себя вести, никогда не встревать в отношения, в которых у меня будет такое чувство внутреннего протеста, это опасно и для предметов, и для жизни, и не только для моей. Он просто сказал об энергии, об этих часах и о том рояле. А рояль как раз мне подарил в свое время композитор Вячеслав Овчинников. Дядя, когда был маленький, всех сгонял с любого сиденья, если вдруг видел, что кто-то может сесть на пластинку. Он кричал, это большие пластинки! Еще никто не знал, что этому ребенку, там, 3-4 года от упору, предстоит стать народным артистом России, когда-нибудь написать музыку к оскароносному фильму «Война и мир». Одна только наша бабушка, его мама, догадывалась, что без музыки тут не обойдется. И ощущение, что музыка будет главным событием всех наших жизней, тоже исходило от бабушки. Она проходила мимо музыкальной школы и слышала из окон вот эту смесь звуков из всех классов, и как мимо храма ходила она, и она мечтала, чтобы все дети, у нее их было 5 все-таки человек, чтобы все учились музыке. Она была человек простой, 5 классов образования, но она, видимо, какое-то было небесное существо. Она знала, что музыка – это главное, на чем держится мир. Она сделала все возможное, чтобы все ее дети думали так же. То есть ничего более главного, чем музыка, чем искусство, вообще не было в этой семье. Бабушка оказалась права. Ну, конечно, когда она отдала ребенка музыкальную школу, это я сейчас про своего дядю, про Вячеслава Овчинникова, все сразу стало ясно, что вундеркинд, он играл на скрипке, потом стали проявляться способности к композиции. Более того, мазурка, которую он написал в 9-летнем возрасте, потом вошла в музыкальную ткань фильма «Война и мир». Ну, естественно, уже в оркестровке. Таким образом, когда на свет появилась я, в доме ничего, кроме музыки, всерьез не воспринималось. Ну, еще разве что любовь. Эта семья, вот вся семья Овчинниковых, большая, она стоит на вот этих двух опорах. Музыка и любовь. Причем и то, и другое в состоянии фанатичной преданности процессу. И увернуться от этого было никак невозможно. То есть я росла под вальс из кинофильма «Война и мир». Вальс Наташи, ее первый бал – полонез, которым открывается царский бал. То есть все то, что там происходило в социуме, пишется музыка к фильму «Война и мир». А у нас дома это в составе воздуха. Ну, то есть нормальное состояние человека. Эта русская музыка, она для меня является молекулой моего представления о том, что такое русская культура и вообще русская музыка. Неспроста Овчинникова называют последним классиком XX века. Что, может быть, так и есть, потому что он мелодист, хотя, конечно, он в свое время отдал дань авангардизму определенному, искал, много чего находил. Он написал музыку примерно к 40 фильмам, и есть там очень разные музыкальные полотна. Например, когда он по просьбе вдовы Довженко озвучил фильмы Довженко «Земля» и «Арсенал», там так интересно сделано, что под каждое движение артистов на экране есть музыкальный жест в оркестре. Довженко и Овчинников – это тоже отдельная тема, как соединяются два искусства – экранное и звуковое – в каком-то уникальном симбиозе, и так больше никто никогда не сделал. То есть режиссеры такие, как Тарковский, Кончаловский, Бондарчук, очень любили, когда Овчинников писал музыку к их фильмам, например, Андрей Рублев. Это нельзя напеть, но это надо смотреть все эти 4 часа, как музыка является героем, одним из главных героев экранного действия. Иногда, я бы сказала, главным. Поскольку композитор, а он еще и дирижер великолепный, он так слегка диктатор. Ну, что я уверена, все на белом свете видели, допустим, фильм «Андрей Рублев». Ну, может, это только моя уверенность, но хорошо. Может быть, некоторые видели фильм «Дворянское гнездо», а там Овчинников другой. Там он мелодист, там у него танцы, минуэты, такая светлая музыка. И знаменитый его романс «При дороге Ивы», написанный на стихи Натальи Петровны Кончаловской. В общем, все это мое детство. Он был мой отец, второй отец, потому что моя матушка очень рано заболела, и очень многие хлопоты по выкармливанию меня, воспитанию, по уходу за ней. Она была его любимая сестра, она очень рано умерла, ей было 38 лет. Когда она умерла, все это пало на него, а меня он воспринял уже как эстафету, то есть я дочь его любимой сестры. И поэтому все, что необыкновенное есть в нем, он пытался каким-то образом передать мне свое представление о Боге, о природе, о музыке, о смыслах. Для него многое всегда было ясно. Вот его соединение с космосом, это, например, его первая симфония. И я таким образом обречена была, естественно, учиться в музыкальной школе. Ну, поскольку я рано очень научилась читать и писать, то есть в 3 года я начала сознательное творчество, и все спрятала внутрь себя. То есть осталось внешний мир, это там, а внутри меня мои попытки словесного творчества и окружающая меня, и внутри меня живущая музыка. К счастью, мои родители подарили и мне большие пластинки. Вот эта тема большой пластинки у нас идет, так сказать, красной нитью по всей семье. Мне подарили Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящую красавицу» на пластинках, где прекрасными голосами народных артистов Советского Союза были музыкальные композиции. Я ставила себе Чайковского вот эти 3 балета с этими музыкальными композициями, запирала за собой дверь и слушала их непрерывно. Для меня зимой Зигфрид из «Лебединого озера» был, можно сказать, брат родной. Все «Трясения», «ДТ», «Дили» — это свое. «Спящая красавица» — это вообще очень серьезный персонаж в моей судьбе, потому что она проснулась от поцелуя, как мы все помним, потому что явился принц и ее расколдовал. С этого момента начинается моя уже личная проблема. Мне хочется расколдовывающего поцелуя. Я помню, что я взрослый человек с 3-летнего возраста. Я уже взрослая женщина, я все понимаю. Я понимаю все, потому что я умею писать и слушать музыку. И тут на тебе, оказывается, до меня кто-то страдал любовной истомой. Вот «Спящая красавица», например. У меня эта потом линия переходит во многие мои книги. Я та самая спящая красавица, которая в ожидании принца и его расколдовывающего поцелуя просто провожу время, пописывая то стихи, то прозу. Очень интересный ребенок, такой интроверт, окруженный звуками, пластинками и своими мечтами о самой необыкновенной любви, такой, какой еще никогда не знало человечество.
Аврора! О, моя принцесса, моя любовь, проснись.
Как светло, уже утро. О, кто ты, юноша?
Меня зовут принц Дезире.
Какое красивое имя! Дезире!
В 4 года, я помню, прочитала книгу совершенно на ту пору неизвестного мне автора Шекспира. Очень тяжелое произведение Ромео и Джульетты. Рыдала я 1.5 часа, меня чуть не водой отливали, чтобы я наконец пришла в себя. Мама сказала, нет, этому впечатлительному ребенку нельзя давать читать, что попало, но мне нельзя было уже удержать. Я действительно читала, что попало. И я помню, что с этого момента я решила, что когда я вырасту, а я уже чувствовала себя взрослой и вполне созревшим писателем, я напишу такую книгу о любви, чтобы все было по-другому. Не так, как у Шекспира. И, естественно, я начала искать любовь. Где-то в 6 классе, я помню, я ее нашла. Это была моя окончательная любовь. Она была, естественно, безответная, как положено. И я очень страдала. И как я лечилась от этой беды? Я приходила домой и опять ставила пластинки на проигрыватель. Но теперь это был 2-й концерт Рахманинова. И под эти звуки колокольного начала первой части 2-го концерта Рахманинова я потихонечку приходила в себя. Пока я не прослушивала концерт Рахманинова, я не могла сесть ни обедать, ни сочинять, ни писать уроки. Я была такая отличница, мне обязательно надо было сделать уроки. Если мне немножко легчало, то я слушала остальные концерты Рахманинова. И когда я выучила наизусть все 4 концерта Рахманинова, а также рапсодию на тему Паганини, я поняла, что я теперь знаю еще и историю 20 века. Мне однажды так померещилось, что если какой-то концерт представить себе, сидит пианист и такой выносливый нужный человек, который подряд все 4 концерта сыграет. Таким образом, он покажет всем слушателям своего подвига историю 20 века именно России. Прошло еще очень много лет, когда я однажды попала на такой концерт. Был такой концерт, у нас есть в Москве очень выносливый пианист, который однажды сыграл. Причем в храме Христа Спасителя, в концертном зале при храме, он сыграл 4 концерта Рахманинова, и он вышел на сцену и сказал, сейчас я вам покажу историю 20 века. Я так думаю, и Сергей Васильевич Рахманинов считал, что он в 4 концертах ее и написал. Я думаю, боже мой, так это же моя детская мысль. Овчинников как природная оболочка, Рахманинов как мое представление о России, о ее истории и мое лекарство от безысходной любви в шестом классе, Чайковский как основа культуры и мировоззрения, то есть вот эти балеты с голосами артистов, которые были наложены на музыку балетов. Я наизусть знаю вот то, о чем я сейчас сказала, и это является, ну, моим, ну, в кровотоке это содержится, это даже не музыка для меня, это часть жизни. Вот с музыкой такие отношения, увы, не всякий день можно соединить, соблюсти этот штиль отношений в современной действительности, потому что музыка отодвинулась на какое-то расстояние, кругом звуки другого порядка, они мешают, и хочется вернуться. Единственное, куда мне хочется вернуться, я имею в виду свое, в общем-то, трагичное детство, я имею в виду раннее сиротство. Единственное, куда хочется вернуться, это в музыкальную школу. У нас был Александр Александрович Болдырев, заслуженный работник искусств. Он руководил нашим хором, потом он обнаружил, что у меня есть сопрано, я стала солисткой хора, потом я стала солисткой ансамбля. В общем, я 10 лет профессионально пела. Александр Александрович Болдырев, помимо того, что он был хороший воспитатель, хороший педагог, хорошо ставил голос, отличал людей, понимал, из чего кто сделан, он еще и был какой-то странного сорта оптимист. Например, когда он принес нам произведение на стихи Есенина «Не жалею, не зову, не плачу». Вот надо было петь так. Он говорил, что надо свести лопатки, спрямить плечи. И «не жалею, не зову, не плачу». Вот как слеза там, рыданс в кабаке. Нет. На Есенине и вот на этой песне он тренировал наше твердое отношение к жизни, здоровое, и говорил так. «Проплакать можно всю жизнь, а ты попробуй улыбнись. Надо так». «Не жалею, не зову, не плачу». Вот, то есть на улыбке. И мы так не понимали поначалу, потом запонимали, потом прошли годы, музыка как-то осталась в музыкальной школе, а потом уже спустя долгие годы я узнала, что этот самый Сан Саныч Болдырев, царствие ему небесное, в свое время при Сталине 20 лет сидел. Как он чудом вынес оттуда душу такую? Как он ухитрялся воспитывать детей поющих на такой высоте, я сейчас уже ничего не смогу ему сказать. Я тогда не знала его трагическую биографию. Мне очень пригодилась его школа пения, когда я стала работать на радио.
Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Ой, отдания золотом охвачены, я не буду больше молодым. Ой, отдания золотом охвачены, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком, и страна не заманишься за босиком.
Московская писательница, радиожурналистка Елена Черникова в разделе «Мои любимые пластинки». Ее записала Юлия Соловьева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
нас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».